Мега-крольчатник. Финкла арестовывали несколько десятков раз, причем чаще всего на основании каких-нибудь средневековых законов, которыми можно было удобно воспользоваться в нужной ситуации. Например, когда он пригласил свою прошлую возлюбленную Дебби Кролик на ужин, кто-то усмотрел в этом нарушение постановления от 1524 года, запрещавшее приносить живую дичь в таверну или закусочную.
«Чего уставился?» — спросил он.
«Ничего», — сказал я, — «у меня голова шла кругом. Я ехал в автобусе, где не было Тоби, и лишь мы двое из всего нашего отделения могли сразу же заметить подмену Безухова на Харви. Я вдруг подумал, где сейчас настоящий Безухий, и поразился тому, насколько сильно Харви хотел получить доступ к мега-крольчатнику, раз он отрезал собственные уши. Лишь кролик вроде Безухова мог войти туда, тот, кому допуск выдавал лис». Харви смотрел на меня, видимо, пытаясь понять мои намерения, а я тем временем заметил, как у него из-под берета потекла маленькая струйка крови. Если он отрезал свои уши, то раны еще были свежими и не зажившими. Чтобы раскрыть самозванца, мне было достаточно сорвать с него берет. Так просто. Но я этого не сделал. Напротив, я коснулся собственной головы в том месте, где увидел у него кровь. Он понял намек, притронулся к нужному месту кончиком лапы и посмотрел на нее. Ничего не сказав, он поднялся и пошел в конец автобуса, где находился туалет.
«Эй!» — услышал я человеческий голос. «Туалет только для людей! Завяжи кишки в узел и терпи, попрыгунчик!» «Да ну!» — послышался голос Харви. «А если я сейчас тебя в узел скручу?»
Последовала тишина, и я услышал, как закрывается и защелкивается дверь туалета. В конец разволновавшись, я выглянул в окно и заметил, что мы проезжаем через кордон, где на обочине с транспарантами стояла группа протестующих, кроликов и людей. Они поставили палатки и переоборудовали несколько свежих норок на краю дороги во временные кафе, предлагавшие капучино и сэндвичи бесплатно.
«Десятимильная зона отчуждения для протестующих», — я услышал, как заговорил один из пассажиров. «Крольнадзор не хочет разбираться еще и с ними, вдобавок ко всем сложностям переселения. Всякого, кто окажется в запретной зоне без уважительной причины, можно будет привлечь к ответственности за вторжение на закрытую территорию».
Я посмотрел по сторонам на других пассажиров, преимущественно сотрудников крольнадзора, работавших на главном этаже. Все они пребывали в приподнятом настроении, обрадованные новым местом работы и премиями. Ближе к началу автобуса сидели журналисты, каждого из которых сопровождала собственная пиарщица, клон Пандоры Пандоры. Все они были худыми, как палки, светленькими, одетыми в черные и полностью уверенными в себе. Из их разговоров я понял, что переселение не сильно заботило журналистов. Давно пора, услышал я чье-то высказывание, и известная телеведущая, сидевшая двумя рядами впереди, сказала: «Им же будет лучше». Пока мы ехали дальше, я заметил, что главная дорога в Рейадер стала гораздо лучше и доступнее. Все это было оплачено фондом переселения. Мы проехали несколько рекламных щитов, кричавших об этом, и на противоположном берегу реки Уай я разглядел железную дорогу, тоже переложенную за большущие деньги ради перемещения сюда кроликов. Мы въехали в город, повернули налево, проехали по мосту, а затем припарковались. Я отдал свой мобильный телефон, вышел из автобуса и впервые увидел комплекс мега-крольчатника. Во-первых, он был огромным. Главные ворота были встроены в кирпичный КПП барочного вида, и в обе стороны от этой центральной башни отходила стена высотой не менее 30 футов, сменявшаяся двойным ограждением примерно через 250 ярдов. Мы припарковались у конечной железнодорожной станции, состоявшей из одной длинной платформы и одной ветки. Вокруг них были построены офисные помещения, предположительно для сотрудников крольнадзора. Мы послушно последовали за Пандорой Пандорой к главному входу. Дорога к нему была обрамлена высоким поребриком, вдоль которого недавно были высажены цветники. Все это выглядело крайне мило и гостеприимно. Судьям из Спик и Спан точно бы понравилось. Мы подошли к главному входу, отсканировали штрих-коды на наших пропусках и вошли в просторное открытое пространство, окруженное административными зданиями поменьше. Высокие дверные проемы свидетельствовали о том, что их строили для кроликов. За ними я видел 4 больших производственных цеха с логотипом «Кроль труда», как минимум акр теплиц, молельню «Лаго» и что-то похожее на ярмарку. Вокруг стояли специально подготовленные сотрудники охраны мега-крольчатника, которые, похоже, внимательно приглядывали за нами. Я услышал позади какие-то препирательства и, обернувшись, увидел, что несколько охранников разговаривали с Харви у входа. Один смотрел на его документы, а второй разговаривал по рации. Я резко остановился, глубоко вдохнул и пошел обратно к главным воротам. «Какие-то проблемы?» — спросил я. Двое охранников подозрительно посмотрели на меня, затем хмыкнули. Безухий Харви смотрел на них, видимо, ожидая, как дальше будут разворачиваться события.
«Нам нужно дополнительное подтверждение для нелюдей», — сказал первый. «Мистер Лис лично сказал мне трижды проверять всех на случай проникновения лазутчиков».
«А отсутствия ушей вам недостаточно?» — сказал я.
«Мистер I-002 неправильно заполнил свою дату рождения на бланке для подтверждения», — сказал второй. «И нам никак не подключиться по зашифрованному каналу к серверу опознавателей».
«Я правильно указал свой день рождения», — презрительно сказал безухий Харви. «Это у вас в записях ошибка».
«У нас инструкция», — сказал второй охранник, скорее скучающим, а не деловым тоном.
«Я опознаватель из Херрифордширского отделения Крольнадзора», — понизив голос, сказал я. «Только не распространяйтесь об этом. Безухий работает в нашем отделении».
«Хорошо», —
сказал второй офицер, затем он сделал звонок, чтобы подтвердить, что я действительно опознаватель, и когда с этим было покончено, он пропустил нас обоих.
«Спасибо», — сказал Харви, когда мы отошли подальше. «Наша вера в тебя была не напрасной».
И мы разошлись. Харви направился к одному из заводских цехов, а я туда, где все собрались вокруг мистера Лиса, Пандоры Пандоры и премьер-министра Найджела Сметвика, неожиданно приехавшего сюда лично. Я оказался в хвосте толпы, к которой обращалась Пандора Пандора.
«Здание, которое вы видели снаружи, это централизованный головной офис службы по надзору за кроликами, который будет оснащен впечатляющим IT-оборудованием для безопасного администрирования приблизительно миллиона ожидаемых гостей, а также для обеспечения простого и эффективного контроля за законными перемещениями вне колонии. Также хочу обратить внимание на то, что присутствие Крольнадзора создаст в этом районе столь необходимые рабочие места, которые сохранятся в ближайшем обозримом будущем. Это лишь одно из преимуществ, которое мегакрольчатник даст местному сообществу».
Дальше она стала рассказывать о том, как проект, обошедшийся в 800 миллионов фунтов стерлингов, был закончен менее чем за 2 года. Поблагодарила правительство Уэльса за их поддержку и особо отметил около 200 местных жителей, которых пришлось переселить, чтобы освободить место под комплекс. Затем она передала слово Найджелу Сметвику, которому уже не терпелось получить микрофон. Он начал с того, как ему приятно видеть здесь столько журналистов и ответственных сотрудников Крольнадзора, и перешел к тому, как мегакрольчатник даст жителям Великобритании то, чего они все хотят. Безопасное место для всех кроликов, где они смогут применить свои многочисленные таланты на пользу экономики Соединенного Королевства. Он много говорил о себе и своих достижениях, и, наконец, сказал, что мы можем идти, куда захотим. После этого он немного неохотно спросил, остались ли какие-нибудь вопросы.
«Когда сюда прибудут кролики?»
— спросил журналист из последнего ряда. На вопрос ответил старший руководитель.
«Мы предполагаем», — сказал мистер Лис, — «что начнем приглашать первых кроликов бета-тестеров примерно через 2 недели. Всем кроликам, добровольно принявшим участие в раннем переселении, будет полностью оплачен переезд, а также будут сделаны щедрые выплаты, размер которых еще точно не установлен. Первые поселенцы получат лучшие дома и участки».
«Большой кроличий совет давно утверждает», — сказал журналист BBC из первого ряда, «что колонии — это всего лишь трудовые лагеря в красивой обертке, и совет поклялся сопротивляться переселению в мегакрольчатник. Вы можете это как-то прокомментировать?»
«Тименди кауса эст несцире», — ответил он. «Невежество есть причина страха. На данный момент старые колонии не могут выполнять свою функцию. Они перенаселены. В них царит антисанитария, и они часто расположены в местах с рыхлыми почвами, из-за чего в них остро встает проблема обвала нор. Мегакрольчатник был специально разработан с учетом потребностей кроликов, и когда они узнают, насколько потрясающе чудесен этот комплекс, они толпами повалят сюда».
«Я слышал рекламные речи», — сказал все тот же репортер BBC. «Но что насчет опасений Большого Совета?»
Лис раздраженно посмотрел на репортера, но все равно широко улыбнулся и включил все свое недюжинное обаяние.
«Нам действительно очень жаль, что кроличий совет решил столь безосновательно воспротивиться процессу», — сказал мистер Лис. «Но вы должны понимать, что мышление кроликов не похоже на человеческое. Они просто по-детски подходят к политике, и нам с неохотой пришлось решить, что ради их же блага необходимо что-то изменить. Согласны они с этим или нет?»
«По-моему, это место больше похоже на тюрьму», — сказал другой журналист, который в автобусе высказывался о мегакрольчатнике скорее положительно, но, похоже, делал это лишь для того, чтобы его пригласили. «А кролики, как известно, упрямы, и если на них надавить, могут прибегнуть к протоколу Бакзабани, то есть начать отвечать на силу силой. Что, если они вообще откажутся переселяться?»
«Не откажутся», — сказал Найджел Смэтвик, беря микрофон. «Недавний опрос, проведенный Акропаск, показывает, что 97% кроликов будут счастливы переехать сюда. Те 3% бунтарей, которых будет невозможно убедить в нашем великодушии, возможно, придется перевоспитать и уверить в том, что их неповиновение отрицательно скажется на взаимоотношениях кроликов и людей. Инициатива по переселению проводится не из-за лепорефобных настроений, она просто отвечает интересам представителей всех видов. «Мы любим кроликов», — прибавил он, «но больше всего мы любим послушных кроликов, живущих вместе, наилучшим образом отвечающим всем их потребностям».
«Нам стоит добавить», — сказал мистер Лис, «что на данный момент, с точки зрения закона, кролики не считаются людьми, поэтому наш труд нужно по достоинству оценить как невиданную доселе отзывчивость и понимание по отношению к правам животных. Нам бы хотелось, чтобы кролики отметили наши благие намерения и отплатили за них, как того требует вежливость, хотя бы простой благодарностью, по отношению к козам, овцам, курам, уткам, коровам, свиньям, да и к большинству других животных, как нетрудно заметить, никогда не проявлялось и не будет проявлено такой заботы».
Как ни странно, толпа согласно зароптала. Были и другие вопросы, касавшиеся повышения бюджета, и будет ли комплекс расширяться, но Смэтвик, Пандора Пандора и мистер Лис давали туманные ответы или умело уходили от них. Наконец, кто-то задал вопрос, который задал бы и я, если бы мне разрешили или будь я храбрее.
«А что насчет сотни тысяч кроликов, законно проживающих за пределами колоний?»
Вопрос был с подвохом. Лис и Смэтвик переглянулись, а затем передали микрофон Пандоре Пандоре.
«Мегакрольчатник открыт для всех кроликов вне зависимости от их статуса», — сказала она. «И мы совершенно уверены, что все кролики, живущие вне колоний, будут счастливы переселиться сюда, когда они увидят, как здесь чудесно».
«А если они не захотят?» — спросил кто-то.
«Если вопросов больше нет, — сказала Пандора Пандора, — пожалуйста, вы можете свободно перемещаться по комплексу и задавать любые вопросы. Ланч начнется в час дня во Дворце Творческой Радости».
Группа стала расходиться, и я повернулся, чтобы уйти, но Куницын заметил меня и подошел.
«Здравствуй, Нокс, — сказал он. — Что ты обо всем этом думаешь?»
«Впечатляет, сэр, — ответил я. Куницам, как и лисам, перечить не стоило».
«Кроликам понравится?»
«Однозначно.
И это поспособствует их счастью и продуктивному труду?»
«Надеюсь, что так».
«Хорошо. Слушай, ты не заметил ничего странного в безухом сегодня утром?»
Я почувствовал, как мое сердце забилось сильнее и поборол в себе желание почесать нос или отвести взгляд. «Вы это о чем?»
«Странный он, другой, как будто рассеянный. Я подошел поговорить с ним о деле, которое мы вчера обсуждали, и он меня как будто бы даже не узнал».
«Я его знаю меньше месяца», — сказал я, — «и сейчас он мне так же неприятен, как и в нашу первую встречу». Куницын хмыкнул, затем поблагодарил меня и отошел. Я тоже быстро смылся на случай, если кто-нибудь еще захочет задать мне вопросы. Я забрел во Дворец Творческой Радости, который на самом деле представлял собой один из заводов, где вскоре кролики должны были начать собирать вакуумные пылесосы, микроволновки, кухонное оборудование и автомобильные двигатели. Таких зданий было 4. Все они огромные, и в тот момент подрядчики из Кроль-труда были заняты установкой передвижных конвейерных лент. Я всюду видел камеры видеонаблюдения и знал, что одно лишь это заставило бы кроликов отказаться от переселения. В колониях не было ни единой камеры. Кролики терпеть не могли, когда за ними наблюдали. Я вдруг остро почувствовал, что, несмотря на все планирование, вложенные деньги и усилия, ни один кролик никогда сюда не переселится. По крайней мере, добровольно. Я вышел из дворца творческой радости и пошел в молельню Лага, стоявшую напротив. Внутри круглого здания располагалось 6 уровней сидения, окружавших центральную площадку. Над ней, в крыше, располагался большой круглый фонарь, через который внутрь проникал естественный свет. Я какое-то время постоял там, поскольку никогда прежде не был в подобном месте, потом снова вышел наружу и огляделся. За административными постройками, заводскими цехами и большими многоязычными колл-центрами земля простиралась до крутых холмов, находившихся вдалеке на расстоянии 4 или 5 миль. Я видел ограждавший комплекс забор, плавно очерчивавший контуры земли и речку, струившуюся из-за холмов по узкому ущелью, и на вид плодородные земледельческие угодья, расчерченные изгородями и живописные рощицы, и множество отдельно стоящих дубков, украшавших пейзаж. Место, я должен был признать, было очень красивым. Хорошая почва, приятный климат. Если бы не гнетущее чувство неволи, кролики могли бы захотеть здесь жить.
«Здравствуйте», — сказала юная девушка, одна из клонов Пандоры Пандоры, одетая во все черное, с напористым, болтливо-дружелюбным настроем. «Меня зовут мисс Робинс. Хотите посмотреть на норки?»
«Давайте», — сказал я. Мы пошли по одной из подъездных дорожек, и мисс Робинс тем временем расписывала мне все особенности этого комплекса. Как здесь красиво, чисто, много места, где можно побродить, а по периметру даже идет 16-мильная дорожка для утренних прыжков и для того, чтобы бета-самцы могли спустить пар после неизбежных разочарований в брачный сезон. Мы остановились там, где из земли выступала бетонная труба диаметром в 6 футов с трафаретной надписью «Участок 87D». Она повела меня под землю по ступенькам, но скоро туннель выровнялся, и примерно через 50 футов он резко повернул направо.
«Несмотря на то, что под очеловечивание не попал ни один хорек», — сказала мисс Робинс, «кролики все равно предпочитают делать в своих норах изгибы для защиты».
Пока мы шли, я заметил, что примерно через каждые 10 футов в стену бетонной трубы были встроены обшитые панелями деревянные двери с ручками, бронзовым дверным молотком и щелью для почты. Мы остановились напротив двери с надписью 87D-237, и, открыв ее, я обнаружил, что она ведет в никуда. Передо мной была стена мягкой земли с заметным отпечатком обратной стороны двери на ней.
«Кролики любят сами выкапывать свои жилища», — пояснила мисс Робинс, и я закрыл дверь.
«Здесь должно быть много дверей», — сказал я.
«Да»,
— сказала мисс Робинс, вдруг поскучнев.
«Тысячи».
Мы обошли противохорьковый изгиб и увидели перед собой длинный коридор с дверьми по обе стороны. А еще мы застали врасплох Харви, слух которого, как я подумал позже, наверное, сильно пострадал. Он смотрел в одну из вентиляционных решеток, которые располагались в стене туннеля над телефонной розеткой, почтовым ящиком и Wi-Fi точкой. «Очень интересно», — сказал он, пряча под плащ что-то похожее на камеру. Я шел впереди, поэтому мисс Робинс этого не заметила.
«Ой!» —
сказала она, опешив от его внешнего вида. Я сказал ей, кто он, и что он ненавидит кроликов чуть ли не больше, чем любой, кого я знаю. Она пожала ему лапы, но постаралась объяснить, что работает здесь, потому что это всего лишь работа, а не потому что она лепарифоб.
«Я вам верю!»
— двусмысленно сказал безухий Харви и присоединился к нам. Мы посмотрели коммунальные кухни, комнаты для отдыха, игр и ясли. Затем мы вернулись обратно к входу и заморгали, выйдя на яркое солнце. Почти сразу же мы заметили какое-то оживление поблизости, там, где мистер Лис разговаривал с Куницыным и заведующий сектором Флеминг.
«Когда ты об этом узнал, Куница?» — спросил Лис.
«Только что. И правильно говорить, Куницын».
Тогда Лис заметил нашу небольшую группу.
«Ты!»
— сказал старший руководитель, тыкая лапой в нашем направлении.
«У тебя охрененно большие неприятности!»
Похоже, мы попались. И, думаю, Харви тоже это понял, поскольку я услышал негромкий пук, и он обкакался. Примечание. До того момента я считал, что это просто предрассудки лепарифобов. Но, судя по всему, кролики и правда так делают. Конец примечания. Если мистер Лис выяснил, что Харви не безухий, то старший руководитель своими же руками будет пытать его и убьет, причем, наверное, прямо у нас на глазах. Но к моему стыду думал я не об этом. Я думал, что они разузнают и о моей причастности, ведь я поручился за Харви, чтобы его пропустили. Но все пошло несколько не так, как ожидалось. Когда Лис, Куница и Человек подошли ближе, я понял, что их гнев был направлен не на безухого Харви, а на меня.
«Все верно, Нокс», — сказал Куницын, когда они меня окружили. «Мы слышали о твоей непристойной и неестественной интрижке с соседкой-крольчихой. Директива Крольнадзора 68/5Б запрещает подобное. Ты отстранен от работы, и твой допуск будет аннулирован вплоть до окончания внутреннего расследования».
«Ну и ну», — усмехаясь, сказал мистер Лис. «Я знаю, что просил тебя втереться к ним поглубже в доверие, но это точно не то, что я имел в виду. In partibus logomorphium, а? Впрочем...»
С улыбкой прибавил он.
«В тех, кто осмеливается угрожать Лису складным ножом, что-то есть».
Примечание. Буквально переводится «как в стране кроликов», но не знаю, откуда взялась эта фраза или кого он цитировал. Конец примечания. И он повернулся к Куницыну.
«Куница, пусть Нокс возвращается в офис и доложит обо всем. Выудите из него правду, но осторожно. Нокс остается ценным сотрудником, и было бы неплохо его перевоспитать».
«Конечно», — сказал Куницын, — «но моя фамилия Ку...»
«Итак, Тамара», —
сказал мистер Лис, бесцеремонно прерывая Куницына и галантно беря мисс Робинс под руку.
«Давно ли вы работаете на Крольнадзор?»
«Откуда вы знаете, как меня зовут?»
«Дорогая моя», — сказал он, — «разве вас не всех зовут Тамара?»
«Лично мне», —
сказал Куницын, обращаясь ко мне,
— «совершенно по барабану, чем ты занимаешься в свободное время. Но правило есть правило. Безухий, найди машину и отвези Нокса обратно в Херрифордский офис. Я вернусь через пару часов. И на всякий случай никаких звонков, никаких посетителей, никаких адвокатов».
«Почему я?» — сказал Харви, не выходя из роли.
«Делай, что тебе говорят», —
сказал Куницын, и Харви, пожав плечами, мотнул головой, говоря мне следовать за ним.
«Тьфу ты, ну ты», —
сказал он, когда мы благополучно отошли подальше. «Все пошло не по плану. Я едва провел внутри час. Ну да ладно». Он взглянул на меня.
«Ты хочешь знать, что происходит, верно?»
«Нет», — сказал я. «Я не хочу знать, что происходит. Я ничего не видел, я ничего не знаю. Насколько мне известно, отныне и навеки ты и есть безухий Ай-002».
«Пожалуй, это мудро», —
сказал Харви. Мы пошли туда, где была припаркована машина Безухова. Тот же самый Эльдорадо из 70-х, в котором мы сидели во время операции в Росс-он-Уай. Я попытался было спросить Харви, как здесь оказалась эта машина, но он заставил меня замолчать, достал ключи, лежавшие спрятанными на заднем колесе, разблокировал двери и сказал мне садиться назад. Затем он завел машину и задом выехал со стоянки. Он ехал довольно быстро, для кролика, но я не хотел ничего у него спрашивать, потому что не хотел ничего знать. Я хотел уволиться, пойти домой и посвятить жизнь скоростному библиотекарству. Жизненный выбор, который я сделал официальным, присвоив ему код 12345. Мы выехали на главную дорогу по направлению к Херрифорду. Еще больше ускорились, и как только трасса спереди и сзади оказалась пустой, Харви резко выкрутил руль вправо. Машина вильнула и съехала с дороги. Я услышал и почувствовал двойной удар, когда колеса переехали обочину, а затем стало тихо, и машина ровно полетела по воздуху. Насыпь за пределами дороги была довольно крутой, и я видел, как мусор и остатки фастфуда, разбросанные по салону, вдруг словно очутились в невесомости, в то время как мы на миг изящно вошли в свободное падение. Оно завершилось глухим ударом, от которого у меня клацнули зубы, треском ломающегося дерева и негромким хрустом, какой издают лобовые стекла, когда бьются. Меня резко бросило вперед. Повиснув на ремне безопасности, я отскочил обратно, ударился о стойку двери, и у меня в глазах почернело.